подкасты «Радио Свобода».
Аркадий, вот как вы оцениваете вероятность развития событий следующей? Вот завтра Федеральное собрание России голосует, ратифицирует договоры о аннексии, скажем прямо. Россия завтра или послезавтра объявляет, что она стала жертвой агрессии. Вот Запорожье в руках Украины, Лиман в руках Украины, а это все исконно русская земля. И Россия официально обращается к своим партнерам по ДКБ, что она находится под атакой, она жертва агрессии, и, соответственно, в соответствии с соответствующими статьями устава ДКБ, все страны договора должны прийти ей на помощь, в том числе и военным путем.
Я не думаю, что это произойдет, потому что это такое развитие событий было бы крайне невыгодным для России и привело бы организацию ОДКБ на грань кризиса и развала. По трем причинам. Причина первая заключается, она очень простая. Все страны-члены ОДКБ продолжают признавать Украину в границах 91 года. То есть ни одна из стран ОДКБ новых границ России не признала, более того, не признала даже официально вхождение Крыма в состав аннексии Крыма Российской Федерации. Я не являюсь юристом-международником, но, насколько я понимаю, значит, наиболее характерный пример в этом плане как раз Беларусь, где было сделано официальное заявление Лукашенко о том, что он теперь наконец-то признает вхождение Крыма де юре, но конституционная процедура проведена не была. И именно поэтому Украина и Беларусь сохраняют дипломатические отношения. И это на самом деле не мелочь. И поэтому, а поскольку ни одна из стран, членов ОДКБ, не признала новых границ Российской Федерации и продолжает признавать Украину и Россию в границе 91 года, значит, соответственно, никакого автоматизма в их действиях относительно там помощи Российской Федерации в защите своих новых территорий ожидать не приходится. Это правовой аспект. Другой элемент, он такой юридически-политический, если угодно. В отличие от статьи 5 Североатлантического договора, где написано, что каждая страна, которая предоставляет помощь, решает, какую помощь предоставить. Она может предоставить военную, а может предоставить невоенную помощь. Например, Исландия, у которой нет армии, военную помощь предоставить не может. Но там вопрос, там страны обязаны предоставлять помощь, а форма помощи определяется самой страной, которая предоставляет помощь. Так вот, в отличие от этого, соответствующая ей статья 4 договора о коллективной безопасности написано максимально непонятно. Она написана безлично. Там написано, что помощь стране, запросившей помощь, предоставляется. И, соответственно, подразумевается, что это страна, которая просит помощи и будет решать относительно объема и форм помощи. На практике это не происходит. Поэтому, по большому счету, никаких четких механизмов предоставления этой помощи, включая военную, не существует. Именно поэтому Армения никакой помощи не получила, именно поэтому она грозится, что она выйдет или рассмотрит вопрос о выходе из ОДКБ, потому что именно механизма предоставления помощи на самом деле нет, а это значит, что все, кто не хотят ее предоставлять, найдут для себя всякого рода лазейки. И третье, это то, что совершенно понятно, что предоставлять эту помощь никто из членов ОДКБ желанием не горит, а заставить их предоставить себе эту помощь, мне кажется, России сейчас нет достаточных средств. Потому что брать войска на то, чтобы ввести их там в какую-то страну и оказать, или там, это шутка такая, формы какого-то серьезного военного, военно-политического, политического и даже экономического давления на страны союзников для того, чтобы получить от них помощь, крайне затруднительно. На самом деле мы оказались в ситуации, которой Россия сама себя подталкивала все эти годы, когда она абсолютизировала суверенитет, когда она говорила, что союзники ей не нужны. У самого Путина было заявление, что, слава богу, мы не состоим ни в каких союзах, что, в общем, по факту было неверно, потому что Россия состоит в союзах. Но вот эта абсолютизация своего стратегического одиночества и своей такой вот роли, не привязанной к никаким большим блокам, она и привела к тому, что на самом деле реальных союзников у России на сегодняшний момент нету. И мы скоро это увидим, когда будет очередное голосование, мне кажется, на Генеральной Ассамблее ООН. Предыдущее голосование, как мы знаем, 2 марта этого года привело к тому, что Россию поддержали 3 страны плюс Белоруссия. 3 – это, значит, Северная Корея, Сирия и Эритрея. А Беларусь голосовала с Россией, потому что она сама в той резолюции названа государством-агрессором. Вот посмотрим, что у нас будет сейчас, но что-то подсказывает мне, что союзники России опять отмолчатся. Либо они воздержатся от участия в голосовании вообще, либо они воздержатся от голосования.
Аркадий, ну а все-таки Беларусь всегда была отдельным кейсом, особым кейсом, и тут дело не только в юридических формах, хотя, кстати, есть и юридическая форма «союзное государство», более тесная, но есть и факты. Вот довольно странный, непонятный после встречи в Сочи визит Лукашенко в Абхазию, так сказать. Вот. И он открыл еще один кейс, как бы признание. Кроме того, вот от исследовательской группы «Белорусский Гаюн» поступают сведения, что белорусская железная дорога, в общем-то, уже готовится к приему огромного количества вагонов с техникой живой силой. Ну, можно этому верить, можно не верить. Ну и зависимость Беларуси от России экономическая и военная известна. В общем, продолжают лететь ракеты с белорусской территории в Украину. Вот Беларусь, Лукашенко заставят юридически, не юридически, фактически включиться в войну.
Ну, я, во-первых, полностью согласен с тем, что Беларусь – это особый случай. И действительно не в силу даже того, что есть там союзное государство или совместная какая-то совместная группировка войск этого союзного государства. Но вот потому что эти отношения и до 2020 года были своеобразными, а уж после 2020 года стали совсем своеобразными. Я думаю, что даже, то есть как бы Беларусь уже де-факто участвует в этой войне. Как бы еще раз, согласно ООНовскому определению, по-моему, 1973 года, я об этом говорил много раз, предоставление своей территории для нападения на другой стране, для нападения на третью страну, однозначно квалифицируется как факт агрессии. То есть если Беларусь еще раз предоставит свою территорию, свои железные дороги, не знаю, еще там какие-то военные базы даже свои для очередного витка эскалации российской войны против Украины, это возможно, этого стоит ожидать, этого, в общем, стоит даже бояться, опасаться в каком-то смысле. Но это в юридическом плане для Беларуси ничего не меняет, и для режима Лукашенко ничего не меняет. Поменяло бы, и если белорусские войска открыто, под собственными знаменами перейдут украинскую границу. Вот. Додавит ли Лукашенко на это? Думаю, что нет. Думаю, что опять-таки он достаточно опытный политик и интриган, и он понимает, что как бы даже там на последнем, не знаю, краю обрыва, а ему нужно держаться, как он любит говорить, синими пальцами, для того, синеющими или синими, для того, чтобы все-таки не сорваться. Потому что мы видим, что Минск не оставил определенных попыток так или иначе начать восстанавливать хоть какие-то ниточки связи с Западом. Мы видим это и по действиям Макеева в ООН, мы видим это по каким-то еще косвенным признакам. Понятно, что это не очень получается. Не случайно Беларусь не пригласили на заседание, на саммит европейского политического вот этого объединения European Policy Community, который произойдет послезавтра в Праге. Это же не случайно, потому что так или иначе, насколько я понимаю, закулисное обсуждение того, приглашать Беларусь или нет, оно все-таки в сентябре велось. Решили не приглашать. Это как бы серьезный месседж. Но, тем не менее, я думаю, что Лукашенко будет до последнего пытаться не послать свои войска в Украину. И шанс у него сейчас, мне кажется, даже лучше, чем он был весной.
Скажите, а вот этот странный, не очень понятный визит в Абхазию, ну, 14 лет или сколько там, с 8-го года не признавали, не ездили, а вот сейчас поехали. Это свидетельство, что скорее не признают российскую агрессию, российскую аннексию, те, что признают?
Во-первых, это само по себе, это вот та дорогая ложка к обеду. Вот опять все понимают, что если бы это признание состоялось в 8-м там, ну, или 9-м хотя бы году, это имело бы один резонанс. Сегодняшнее это все-таки еще это полупризнание. Опять-таки, конституционная процедура никакая не проведена. Визит рабочий или вообще он какой-то там характер имел малопонятный, ознакомительный. Это уступочки такие, которые по-английски называются too little, too late, да, слишком мало и слишком поздно. А что, стоит ли ожидать признания, значит, вхождения в Россию новых территорий? Думаю, что мы услышим сказку про белого бычка очередную, что, значит, фактическим контролем не считаться нельзя. А, значит, юридически мы посмотрим, это там надо как-то вот посмотреть, изучить вопрос, изучить юридическую сторону. Я думаю, что я не могу сказать однозначное нет, да, что этого не произойдет. Но мне это не кажется вероятным, на самом деле, прежде всего, потому что для России это ничего не меняет. Вот если бы можно было бы предсказывать, что после белорусского хода пойдет парад признаний, да, что сразу дружно выстроятся хотя бы постсоветские государства и начнут это признавать, тогда имело бы смысл додавливать Лукашенко. Если Лукашенко сделает это в одиночку, и за ним никто не последует, прежде всего Казахстан, ну, это, в общем, вызовет, как бы, это будет, станет очередным поводом для ухмылок и шуточек.
А как вы думаете, вот такое решение со стороны, ну, я не знаю, Таджикистана, Армении, Киргизстана, они же очень зависимы от России, там войска российские стоят, вот, ну, как и в Беларуси, но там уже как бы это официальная база, они много лет уже там и существуют. Могут их додавить?
Мне кажется, очень сложно. Очень сложно, потому что вот опять-таки додавливать надо всех и одновременно. А это сложно, потому что Россия не обладает бесконечным экономическим и дипломатическим и военным ресурсом, чтобы одновременно идти на такой жесткий конфликт. В общем, еще раз говорю, поводу, который... Сам по себе, я имею в виду некий факт признания, который сам по себе не столь уж значим. Для России прежде всего значим контроль над этими территориями, которые она может и не удержать. Высоко даже вероятно, что над частью она этот контроль не удержит. А не факт их признания, не какие-то резолюции. Мне это представляется практически невероятным, но даже если удалось бы додавить там Армению и Таджикистан, даже это ничего не меняет. Меняет признание стран, которые там таких стран, как Азербайджан, таких стран, как Казахстан, потому что это открывает иные международные перспективы, что ли, для этого признания. Как бы проецироваться это будет на другие направления политики. Признание со стороны Армении и Таджикистана ухудшит международное положение Армении и Таджикистана, а как бы их связи с другими центрами, значит, силы в мире. В общем, мало что даст России, и поэтому здесь можно ожидать только лишней конфликтогенности.
Аркадий, еще один сюжет, как бы перпендикулярный этому, противоположный этому, это обращение президента Украины Зеленского в НАТО с просьбой принять Украину по, так сказать, ускоренной процедуре. Это было сделано ровно в тот день, когда Путин подписывал соответствующую аннексию в Москве. 9 стран, 9 из 30 стран, членов НАТО, членов Альянса, выразили позитивную реакцию, что да, мы готовы. Ну, а 21, в общем, такой пока, по крайней мере, пока не выразили своего отношения. Отрицательно, по-моему, никто не высказался. Как вы оцениваете вот перспективы реализации этой инициативы?
Ну, я думаю, что рассчитывать на быстрое вступление по ускоренной процедуре какой-то, которая мне по большому счету неизвестна, по особой процедуре Украины в НАТО, мне кажется, что это нереалистично. И в силу того, что целый ряд крупных европейских государств в нынешней ситуации, в ситуации войны между Россией и Украиной, как мне кажется, на это не пойдут. Но как бы в зависимости от ситуации на театре боевых действий, не сегодня, а там через год-два, можно будет думать о каких-то вариантах. Если начнутся переговоры и обсуждения самой возможности, на самом деле, какой-то особой процедуры, Украине это уже будет полезно. Потому что как бы, ситуация ведь с восприятием перспектив Украины, она вообще меняется. Значит, до начала войны всем было понятно, что по факту никаких шансов у постсоветских государств наступления в НАТО и Европейский Союз, что важно, нету, потому что существует некая ментальная карта. И эта ментальная карта, на ней находится пространство евроатлантической интеграции и постсоветское пространство. И вот они не смешиваются, и между ними существует очень толстая, даже не стеклянная стена. В том числе потому, что Россия воспринималась как гегемон постсоветского пространства, как страна, которая, конфликт с которой для любой из другой страны постсоветского пространства будет самоубийственным, а конфликт, который может так или иначе привести к возникновению военных каких-то конфликтных ситуаций между Россией и Западом, недопустим абсолютно для Запада. Решение июньское Европейского Союза о предоставлении официального кандидатского статуса Украине и Молдове эту карту меняет полностью. Я нисколько не хочу сказать, что у Украины появился реальный шанс вступить в ЕС в ближайшие годы. Она вполне может повторить тяжелый путь, никуда не ведущий, балканского расширения. Но так или иначе, вот поскольку Запад – это все-таки очень серьезно в юридическом плане образование, вот предоставление официального кандидатского статуса поменяло ситуацию кардинально. Еще раз говорю, не вижу я возможности быстрого предоставления официального кандидатского статуса Украине в ближайшие там месяцы, но переход дискуссии от абсолютно абстрактных бухарестских формулировок, что когда-нибудь в будущем Украина и Грузия станут членами НАТО, к дискуссии о том, что необходимо для того, чтобы Украина стала членом НАТО, пусть через 10 лет, это уже будет очень серьезное развитие ситуации. Поэтому я думаю, что украинцы, они, конечно, пошли на рискованный шаг и на шаг, который часть их партнеров, там тот же Берлин, будет скорее раздражать, чем радовать, но они знают, что они делают. Они хотят перевода, как мне кажется, они именно хотят перевода дискуссии в практическую плоскость. Что должно случиться? Это совершенно другой разговор, и как бы мы будем за этим за всем нужно очень внимательно следить.
Аркадий, ну а теперь до вопроса, что случится. Вот как ваш прогноз, как будут развиваться события на поле боя? Ну, Путин уже, собственно, во всех своих последних речах напрямую угрожает ядерным оружием. Он угрожал во время своего выступления по поводу мобилизации, он угрожал вот в этой своей аннексионной речи, ну он так там намекнул, что вот американцы в свое время применили ядерное оружие, и это прецедент. Ну и вот любопытно, что, ну понятно, там есть Медведев, есть какие-то безумные люди, которые все время размахивают ядерной бомбой. Ну вот недавно появилась статья двух вроде бы солидных, так сказать, людей российских, это Тренина и Лукьянова, их беседа. И смысл сводился к тому, что для того, чтобы США, так сказать, восчувствовали, что называется, вернулись в сознание, надо применять ядерное оружие и применять не в Украине, и даже не в Европе, а бомбить Америку. Тогда поймут. Вот ваш прогноз, как будет развиваться ситуация на поле боя?
Я не военный эксперт, и мне вообще трудно прогнозировать, как будет развиваться ситуация на поле боя. Но по поводу ядерного оружия я могу высказать как бы свое мнение, конечно. Мне кажется, что... То есть исключать нельзя ничего. Мы слишком долго исходили из того, что большая война в Европе, которая затрагивает Россию и которая полностью меняет сущность экономических отношений между Россией и Западом, настолько болезненно не только для Запада, но и для России, что, в общем, это, наверное, не состоится. Мы сделали много ошибочных прогнозов, исходя из того, что что-то, о чем мы говорим, настолько страшно и глупо, что оно не должно состояться. Но это говорит только о том, что мы не понимали логику, мы, возможно, не понимаем ее и сейчас. Сторона, которая, если Россия будет продолжать терпеть поражение на фронте, то я думаю, что это серьезно повысит вероятность использования тактического ядерного вооружения Российской Федерации, к сожалению. И тем не менее, я думаю, что мы пока еще не там, и поддаваться апокалиптическим настроениям тоже не стоит. Решение о применении ядерного оружия, решение психологически принципиально иного порядка, чем, скажем, решение о мобилизации. Но даже мы видим, что решение о мобилизации откладывалось на многие месяцы. Решение об аннексии откладывалось так или иначе на какой-то, в общем, а потом было сделано в малопонятном авральном порядке. Так вот, решение о применении ядерного оружия – это решение принципиально иного порядка. Готов ли Путин на это пойти? Возможно. Знает ли он о том, какие будут последствия? Думаю, что о чем-то знает лучше, чем мы, потому что я думаю, что американцы посылают какие-то... Ну, то, собственно, мы знаем, что они посылают сигналы, мы не знаем, что они говорят. Но я думаю, что возможности невоенного ответа на применение России ядерного оружия в Украине, прежде всего тактически, они как бы... Они настолько большие, что мы даже их просто себе пока еще не представляем.
Не военные или не ядерные?
Нет, я говорю, что не ядерного в любом случае, но нет, я именно говорю о невоенном ответе. Я не вижу возможности прямого вступления Соединенных Штатов и европейских членов НАТО в войну против России там, путем посылки войск, путем нанесения ударов непосредственных по российским объектам, но принципиально иное снабжение Украины вооружениями, другими типами вооружений, принципиально иная санкционная политика в отношении России, это вполне возможно. То есть вот когда Путин бравировал тем, что мы еще не начинали, и теперь мы видим, что он пытается как бы вложить какой смысл в эти слова, ну так вот мы можем то же самое сказать, что западная санкционная политика еще даже не начиналась по сравнению с тем, с чем она может быть в адрес России. Россия может оказаться полностью изолирована от поставок чего бы то ни было. Это, конечно, переведет ситуацию, опять-таки, тогда статьи, что надо ударить по Америке, будут появляться гораздо чаще, но из этого, из тупика взаимно гарантированного уничтожения мы выскочить не можем. Но еще раз говорю, что возможности западного экономического ответа, причем я еще одну вещь здесь скажу, западного ответа, к которому при определенных обстоятельствах может примкнуть Китай. Потому что исходить из того, что Китай захочет погибнуть вместе с Россией в ядерной войне, у нас нет никаких оснований. и основания на то, что Китай согласится с превращением ядерного оружия в инструмент решения, в общем-то, малозначимых для как бы мира, относительно, конечно, и именно для мира, территориальных конфликтов и конфликтов малой интенсивности, по теории, так сказать, если идти, ну, средней интенсивности, рассчитывать на то, что Китай с этим согласится, нет никаких оснований. А вот если Китай примкнет к политике сдерживания России, опять-таки, это совершенно, совершенно другой расклад. И я не исключаю, что вот сейчас, когда мы ведем нашу дискуссию, американцы и американская дипломатия активно работают с китайцами и с индусами, с индийцами, с тем, чтобы подключить и их к тому, тем дипломатическим усилиям, к тому дипломатическому давлению, которое оказывается на Россию, для того, чтобы не допустить применения ядерного оружия на территории Европы.
Понятно. Спасибо большое, Аркадий. Пожалуйста. Спасибо. Как только будет на сайте, я вам сразу пришлю.
Спасибо. Ссылочку.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.